Амадео Модильяни и Поль Гоген. Два беглеца. Беглец Амадео Модильяни. На фотографии, что мне попалось, Модильяни слева изображает боевой дух, как и Пикассо в центре. А посмотрим, дескать, кого будут лучше покупать. А вот на рисунке удивительное зрелище. Слева Ривера занимает собой половину рисунка, так кажется. И действительно, написал огромное количество грандиозных и по размеру, и по воплощению картин. В центре, не знающий, чем заняться, юноша Модильяни, а справа тоже скучающий юноша, русский писатель Оренбург. На рисунке написано: «Когда кончится война?» с вопросительным знаком. Ну вот, дескать, тогда начнут интересоваться искусством. Автор, какая-то девушка, весьма точно уловила характер. Мать Модильяни переводила стихи с итальянского на французский. И поэзия в доме и стала, наверное, фундаментом всего поэтичного в его натуре. Но, увы, обучение не способствует искусству. Ливорно, частная художественная школа. Флоренция, свободная школа живописи обнаженной и обнаженной натуры. Венеция, Венецианский институт изящных искусств. Париж, Академия Колоросси. Ну, просто был повод возненавидеть искусство. Я вот возненавидел искусство от одного урока матери. Смотри, что темнее и что светлее, и что теплее и что холоднее. И что? Я как сапожник буду всю жизнь так смотреть, сказал я сам себе, нет, это мне не подходит. А вот дали вздох матери, ах, Врубель, какой художник. И мое листание его книги, и я понял, что за каждым мазком у него тайны мира и тайны наблюдателя этих тайн. Вот это вернуло меня к искусству, но навсегда я отверг обучение. Да, бесконечное учение к добру не приводит. Он убежал. Сначала скульптуру, и даже кое-что купили. Он был болен и туберкулезом, и наркоманией, употреблял гашиш. Но потом бежал от скульптуры в живопись. Повторяя скульптурную пластику в портретах, его живописные портреты кажутся иногда раскрашенными деревянными изваяниями, что, конечно, ново и ошеломительно, и прекрасно. Хотя отчасти это был ориентир коммерческой удачи от продажи скульптур. Все это было бы прекрасно, если бы не однообразие. Я по этому поводу всегда задаюсь вопросом. А что было бы, если бы Пушкин написал 100 вариантов стихотворения «Я помню чудное мгновение»? Мы потеряли бы великого поэта. Но Айвазовский написал 3000 вариантов моря, а Модельяне 300 портретов или обнаженных моделей, которые кажутся вариантами одного и того же. Поэтому Айвазовский художник сотой величины, а Модельяне десятой величины, относительно, скажем, Врубеля, Ван Гога, Леонардо, Рембрандта и так далее. Конечно, Гашиш сыграл что-то неожиданное. И один глаз может быть нарисован как-то верно у Модельяне, а второй мог напоминать смело и мило, может быть, крохотную бабочку или просто пятно. Но Гашиш разрушал человека. И самое главное – мышление. У нас такой Звеев, убежавший в алкоголь, что давало необычность, что прекрасно. Он в этом смысле самый необычный художник среди русского авангарда. На первый взгляд. Но однообразность. На что взять больного человека? Мало убежать от банальности. Надо еще создать что-то великое, а великое создается при великих мечтах и размышлениях. А что же мы находим у Модельяне? Обрывки из его письма. Впрочем, вообрази, подобное может случиться только на Капри. Вчера мы гуляли при луне вдвоем с одной девушкой из Норвегии, которая оказалась очень эротичной, но и очень милой. Я еще не знаю точно, когда буду в Венеции, но тебя я непременно об этом извещу. Я хочу с ней знакомиться вместе с тобой. Микеле, боже, сколько здесь на Капри ему подобных, ходят целыми полками. Что за Микеле? Может быть, Микеланджело, не знаю. Рим сейчас не вокруг меня, а внутри меня, подобно какой-то пугающей драгоценности, отравленной в эти семь, оправленной в эти семь холмов, как в семь самовластительных идей. Рим – это оркестровка, в которую я включен, это круг, в который я замыкаюсь и куда вкладываю свою мысль. Его лихорадящая нежность, его трагический ландшафт, его формы, полной красоты и гармонии, все это принадлежит мне, моему мышлению и моей работе. Хорошее заявление. Но если бы. Но я не могу выразить в письме ни общего впечатления, которое производит на меня Рим, ни всей той правды, которую я отсюда почерпнул. Я начал новую работу, и с тех пор, как я ее для себя точно определил, каждодневная жизнь приносит мне тысячи новых идей. Да неверно. Работа, которую ты начал, она все отодвигает и заполняет собой. Откуда тысячи идей? Ну, если только внутри работы. Ты убежден в необходимости определенного метода и его применения на практике, а я пытаюсь с предельной ясностью определить те правды об искусстве и жизни, которые я нашел рассеянными в красотах Рима. И так как мне открылась внутренняя связь этих правд, я и пытаюсь ее обнажить, чтобы потом заново воссоздать ее конструкцию, так сказать, ее метафизическую архитектуру, и таким образом прийти к своей собственной правде о жизни, красоте и искусстве. Любое крупное произведение искусства следовало бы рассматривать как всякое другое произведение природы. Сперва его надо рассматривать его эстетической сущности, а потом, минуя этапы его развития и тайны его сотворения, следует думать о том, что волновало и увлекало в нем самого Творца. Впрочем, это все чистый догматизм. Нет, комментирую, это не догматизм. Это правильные, мудрые мысли пробились в юную поэтичную голову Модельяне. Прекрасный и поэтичный ход размышлений, особенно вот это, минуя этапы и тайны создания произведения. Действительно, содержанием именно это и становится мысли автора. Поэтому, как я люблю приводить пример, бутылка у Врубеля будет шедевром, а бутылка у Репина просто милой бутылкой. Потому что он целью ставил правдоподобие. Необходимо создать священный культ, продолжает Модельяне, говоря это тебе и себе, всего того, что может возбуждать и поощрять твои духовные силы, интеллигенция. Старайся всегда возбуждать эти плодоносные стимулы и никогда не давай им угаснуть, ибо только они способны приблизить наш разум к максимальной творческой мощи. За них мы должны биться. Разве можем мы замкнуть себя в круг их тесной морали? Отринь эту мораль, преодолевая ее, человек, не способный усилием воли высвобождать все новые желания, все новые индивидуальности в себе для постоянного самоутверждения, не способный разрушать старое, прогнившее, недостоин называться человеком. Это мещанин, фармацевт, словом, назови его как угодно. Ты страдаешь, у тебя есть на то причины. А что, если бы тебе удалось обратить свои страдания в стимул, вновь омолаживающий, поднимающий еще выше твой идеал и делающий его для тебя еще более заветным? Вот откуда эти разговоры, уже комментирую я, в 19 лет, о том, чтобы не считаться с моралью? Что же разрушает Модельяне? И наркотик гашиш, и неспособность создать семью, поэтому желание спать втроем с девицей, и алкоголь. По сути, это бегство и от жизни, и от искусства весьма милого и поэтичного юноши. Ну, я обвиняю в этом его образование. Оно отбило всякое желание мыслить. Беглец Поль Гоген. Отец журналист, вольнодумец, бежал из Франции в Перу. Но по дороге умер на пароходе. Ребенком до 7 лет Гоген оказался в жаркой стране, рядом с матерью, и вернулся с ней во Францию, чтобы получить наследство от дяди. То есть брат его отца вел более благоразумный образ жизни и никуда не бежал, а во Франции даже как-то, видимо, преуспевал наследство. И получает поддержку от фотографа и коллекционера современной живописи. Википедия. Благодаря его рекомендации Гоген получает должность биржевого брокера. Ну что значит современной живописи? Значит, картины давали ему, этому фотографу, видимо, за фотографирование. Гоген стал жить богато, с женой, торгуя картинами и пробуя писать сам. В мореходное училище он не поступил, не сдал экзамены. А писать так коряво, как Писаро, наверное, ему показалось, что он сможет и сам. И это справедливое чувство. Часто, оставляя жену в Дании, уезжал то на юг Франции, в Британию, то еще куда-то, осуждая цивилизацию. Справедливо, как болезнь. Наконец, бежал в 1891 году на Таити. где завел местную жену и работал журналистом еще, и писал рассказы, и писал картины. Наверное, мешало вернуться в цивилизацию то, что он болел проказой. Возвращался коротко в Париж в 1893-95 году. Вернулся опять на Таити. Депрессия, попытка покончить с собой и смерть, наконец, в 1903 году. Вот 12 лет, собственно, в жаркой стране и бесконечное творчество, творчество, творчество. И что же, через 3 года слава в 1906 году после выставки, где было выставлено 227 картин. Конечно, то, что его картины ранее покупал художник Дега, как обеспеченный джентльмен, и окрыляло Гогена, и помогло ему получить признание. Ну, чаще мы знаем о Дега по балеринам, но у него есть композиции, которые могли показаться Гогену удобным направлением, как вот эти вот работницы с корзинами. Грубоватый рисунок, грубоватые формы. Да. И фрагментарность композиции. Что же думал Гоген? Я полагаю, что жизнь имеет смысл лишь тогда, когда распоряжаешься ею по своей воле. Или, по крайней мере, хоть до какой-то степени пользуешься своей волей. Положиться на милость своего Создателя – это уничтожить себя и умереть. Ну, это нужно было ему так думать, чтобы бросить жену и детей – и отдаться живописи на теплых островах. Все это может быть и хорошо бы для искусства, но что, какая ошибка в этой мысли его. Гоген не понимал, что мир совершенен Создателя, и что зло от заблуждений людских, поэтому Бог не имеет никакого отношения к неудачам нашим. Верно, что не надо полагаться на милость Создателя, так как он нам дал самостоятельность, самодостаточность и не вмешивается в наши дела, но это не повод его хулить. И наоборот, надо положиться на Создателя, и это значит жить, а не умереть. Это значит положиться на дары Создателя, свою интуицию, свое сердце, свою искренность и свой ум. Что же еще думал Гоген? Нужно очень немного, чтобы женщина пала, но для того, чтобы поднять ее, надо перевернуть целый мир. Прекрасно сказано, очень поэтично. А поэзия – это важно для живописи, для архитектуры, для чего угодно. Искусство для искусства – почему нет? Искусство для жизни – почему нет? Искусство, чтобы угождать – почему нет? Не все ли равно, если это искусство? Вроде бы мысль хороша концовкой своей, если это искусство. А если это не искусство, а угождение, тогда это плохо. Тогда это обречено на неудачу. Стареешь, память о зле рассеивается дымом, сознание словно покрывается пушком, скрывающим тернии, смягчающим укусы. И когда я слышу, рука чрезмерно длинна, и так далее. Да и нет. И главным образом нет, ибо удлиняя ее, вы отходите от правдоподобия и приходите к сказке, что совсем неплохо. Да, Гоген стоял на верном пути, смело работать. не считаясь правилами рисунка и так далее, справедливо апеллируя к сказке. Смелость небрежности он, наверное, взял у Сислея. Смелость цвета, наверное, у Ван Гога. И смелость композиции посмотрел, может быть, у Дега, как вот мне попалась картина Дега. Но главное – конечный, смелый, поэтичный, яркий выпад против цивилизации. Этой прогнившей цивилизации коммерции к драгоценности простоты жизни. Где-то «Коммерсант» четырнадцать-пятнадцать лет назад. Дорогие модельяне Гоген и Мондриан. Мировые рекорды на Сотбис в Нью-Йорке. Продан за невиданные для этих художников суммы. Я опускаю количество миллионов, потому что это не играет никакой роли. Это мало о чем говорит. Ну, там на Сотбис и писсуар как-то продали за десятки миллионов или сотни, как скульптуру. Не помню цену за ненадобностью. Там вечная перепродажа через подставных лиц в надежде, что купят простак, не вникая тоже однажды. Что и происходит. Наверное, пытаются поднять вверх пустого Мондриана, а модельяне дотянуть до Гогена.